Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Сегодня у меня в гостях замечательная гостья, приемная мама, общественный деятель, руководитель сообщества приемных родителей благотворительного фонда «Арифметика добра» Светлана Строганова. Здравствуйте, Светлана.
Доброе утро.
Я знаю, что вы воспитываете 6 детей, в том числе 4 приемных, и в Екатеринбурге вы по делам фонда в том числе приехали встретиться с приемными родителями Екатеринбурга на конференцию «Приемный родитель как специалист по травме». И вот одну из актуальных тем обсудили уже с сообществом приемных родителей Екатеринбурга. Это место кровной семьи в жизни приемного ребенка. Вот хотелось бы об этом подробнее поговорить. Как я уже сказала, вы сами приемная мама. У вас в семье есть место кровной семье для ваших детей? Какие вот вообще взаимоотношения у вас?
Да, тема это одна из ключевых, потому что мы все должны понимать, что даже если ребенок взят в маленьком возрасте, и даже если он усыновлен и не поддерживает никаких отношений со своей кровной семьей, то в любом случае все равно эта семья есть. И все равно прошлое этого ребенка, даже если он взят младенцем, оно есть в приемной семье. Все равно у ребенка возникают вопросы, все равно родителям приходится говорить об этом со своими детьми. В качестве примера я могу привести, например, свою 10-летнюю дочь Соню. Ей сейчас 10 лет, я ее взяла в 7-месячном возрасте, она отказная с рождения, и тем не менее вопрос ее кровной мамы у нас поднимается достаточно часто, потому что очень много вопросов, а кто она, почему она меня оставила, а чем она болела, а что будет, если она выздоровит и захочет меня забрать, а какие у нее волосы, а какого она роста. И очень-очень много таких вопросов возникает у ребенка, который даже никогда не видел свою кровную маму. И тут очень важно нам всем говорить о том, что эта тема не должна никак обходиться. Мы, приемные родители, не должны ее замалчивать или говорить, мы не знаем, неизвестно, или это тетя. То есть в любом случае ребенку для того, чтобы сложить как-то свою основу, свою базу, на которой он существует, чтобы понять, кто я, откуда я и из чего я состою, очень важно знать информацию о своей кровной семье. Безусловно, если эта информация, негативная, да, то приемному родителю приходится каким-то образом ее перерабатывать, да, внутри себя и выдавать ее, так, чтобы ребенок не очень травмировался. Потому что в любом случае ребенок приемный – это всегда 100% травма, это всегда боль. То есть не бывает ни одного приемного ребенка, который не пережил травму, даже если это отказ в младенческом возрасте, все равно с этим ребенку дальше жить, и все равно это на всю жизнь, да, с ним. Другое дело, что мы имеем возможность эту травму, эту рану каким-то образом залечивать, шрам-то он остается, да. И поэтому вот даже если младенец, всегда мы, кровная семья, она у нас незримо присутствует. Но бывают, конечно же, случаи, когда она зримо присутствует, да, и когда общение с кровной семьей приходится поддерживать и ребенку, приходится, или это выбор, да, семьи и ребенка поддерживается. У меня, например, старшая, да, приемная дочь Полина, она общается со своими кровными родственниками.
Да, вот, кстати, я сразу немного встряну. Здесь, конечно же, прежде всего вопрос стоит о том, что если не хранится в семье тайна усыновления, да, вот это вот пресловутое, тогда, конечно же, в любом случае место кровной семьи появляется. Если такая тайна существует, то там уже, да, намного сложнее. Все, и это уже, наверное, отдельная тема. Да, для разговора.
Да, это отдельная тема, но тем не менее, я могу сказать, что есть сообщество взрослых усыновленных детей, и довольно часто эти люди, собственно, они во взрослом возрасте уже узнавали, что они усыновленные, и это такой очень серьезный шок для них был. И здесь важно понимать, что все равно по их свидетельствам они говорят, что мы все равно чувствовали.
Да, да.
Мы все равно чувствовали, мы все равно знали, что что-то с нами не так. То есть не было какой-то почвы такой, что ли, под ногами. И поэтому, конечно же, для тех, кто принимает решение хранить тайну, это такой очень сложный выбор. Законом, конечно же, у нас это охраняется, но выбор это очень сложный. То есть это всю жизнь, во-первых, самому врать, да, своему ребенку, а во-вторых, все время ходить под угрозой, что каким-то образом это вскроется.
Ну, конечно, и... это скелет, который скелет в шкафу, да, который может вывалиться. Да,
в любой момент, да. И совершенно неожиданно. У нас, например, был случай, когда взрослый же мужчина, он к нам приходил, мы с ним встречались, и он рассказывал, как он в 12 лет шел из школы, и тут к нему на улице подошел мужчина и ему рассказал, что вообще-то ты приемный, вообще-то вот как бы они не твои настоящие родители. И он настолько был растерян, что он стоял просто посреди дороги и говорил: я вообще не понимаю, куда мне идти, у меня же нет дома. То есть я же вот вообще не оттуда. Да? И вот эта вот потеря почвы какой-то, да, под ногами, она, собственно говоря, вот такая. Это именно из-за того, что дети не понимают, не знают, кто они, откуда они. Поэтому, конечно же, место кровной семьи в жизни приемных детей, как бы нам этого не хотелось, даже если мы берем младенца, оно существует, и нам нужно всегда с этим считаться. Это очень важно.
Ну вот смотрите, приемные родители, да, они разделяются. Кто-то хранит тайну, кто-то нет. Кто-то с семьей кровной нормально общается, взаимодействует, договаривается. Кто-то, в общем-то, опасается. Ну и есть действительно... Наверное, резонные, да, опасения, потому что разные бывают кровные семьи. Вот больше всего чего боятся родители приемные и насколько это реальная угроза? Ну, как правило, большинство-то боится, что вот ребенок, ну, перестанет меня любить, да, как приемную маму, уйдет в другую семью. То есть вот, наверное, какие-то вот такие, да, в основном опасения, ну, или, может быть, какие-то юридического характера.
Ну, чаще всего, скажем так, неопытные приемные родители, давайте так. Они как раз боятся, да, что он узнает свою кровную семью, кровную там маму или папу, меня разлюбит и от меня уйдет. Великое количество свидетельств, когда приемные дети знакомились со своими кровными и не уходили никуда, и говорили, что мама, моя приемная мама, она все равно главный человек в моей жизни, она меня воспитала, я ее люблю, и я с ней останусь. Но это 99,9% скажем, детей, которые, собственно говоря, не перестают любить свою приемную маму. Но у них, скажем, появляется больше устойчивости в том плане, что они начинают владеть информацией, кто я такой. Потому что вот это вот ощущение, что я какой-то неизвестный человек, да, это сродни амнезии, знаете, вот представьте, да, то есть просыпается человек, и он не понимает, что у него было до, и не знает этого, и не помнит, и не может восстановить. И это вот это ощущение, когда ты живешь, да, с куском вот как бы отрезанной вот этой памяти, это, конечно, очень нервирует ребенка, и это такие, ну, неврозы, собственно говоря, да, и ребенок, получивший информацию, даже встретившийся со своими кровными родителями, он становится более устойчивый, но он в большинстве подавляющем никаких движений уйти, конечно же, он не делает. Это скорее ребенок, от которого скрывают, скажем, да, какую-то информацию, вот там уже простор для фантазии. Моя мама там великая актриса, и она там меня потеряла или меня украли, она меня ищет, и я пущусь ее на ее поиски. То есть скорее вот здесь, да, возможно, какие-то побеги и прочее, если нет такой информации или нет какого-то, может быть, общения. Вот. Но Конечно же, важно приемному родителю понимать, что вопросы безопасности. Один из страхов уже более опытных, скажем, приемных родителей, это как раз то, что родственники окажут, скажем так, не очень социально ответственные, да? Вот. И тогда начнутся какие-то, в общем, странные танцы вокруг детей, потому что, увы, но бывает такое, когда кровные родственники начинают там просить деньги у ребенка, да, или восстанавливать его против его приемных родителей, ты же знаешь, они с тобой, потому что там тебе квартиру дадут или еще что-нибудь, да. И у нас был случай один раз, значит, кровная мама внушила, то есть парень вдруг перестал спать, да, в семье. И никак не могли понять, почему, что происходит. То есть вот прям боится спать и все. А мама кровная ему сказала, ты там давай аккуратнее, потому что ты будешь спать, у тебя органы, значит, заберут и, значит, продадут там почку, да, твою. Поэтому, конечно же, здесь очень важно еще и следить, да, и понимать, что если это становится опасно для ребенка, то такое общение, увы, нужно прекращать.
Как выстроить вот алгоритм, вообще, если можно так выразиться, да, как общаться с ребенком? Наверное, конечно же, много от возраста, да, зависит, безусловно. Если маленький ребенок, то интересуется, но
да, какого-то определенного. Безусловно, вы абсолютно правы. То есть все здесь с точностью до возраста, потому что ребенку, скажем, там 3 лет я даю одну информацию, ребенку более старшего возраста уже другую. Там, ну вот на примере там моих детей я могу сказать, что там примерно в 7 лет я уже могу начинать говорить про, скажем, если до этого времени я говорю, что мама просто болела и не могла тебя забрать, и не могла выполнять свои обязанности, да, то уже в 7 лет я могу говорить, скажем, уже более подробно и рассказывать, что такое, например, алкоголизм, да, то есть что, собственно, за заболевание? Потому что придется отвечать когда-то на этот вопрос, а что за такая была болезнь, которая не позволила моей маме быть моей мамой. И, соответственно, здесь, конечно же, всегда нужно смотреть, насколько эта информация, она, ну, правдивая, да, и насколько все-таки ребенок способен ее принять и переварить. Потому что достаточно часто бывает, что ребенок еще не в состоянии, да, или у него будут возникать много других вопросов, на которые тоже нужно будет стараться и давать ответы. Потому что ребенок все это себе записывает. И здесь крайне важно всем родителям понимать, что дети – это идеальные детекторы лжи. Вот прям идеальные детекторы лжи. То есть как только мы начинаем обманывать, напрягаться и дергаться, то ребенок это моментально считывает. И он начинает уже понимать, что раз эта тема вызывает такой невроз у родителя, да, и он не может спокойно об этом говорить, значит, со мной что-то не так. Значит, история моего появления, да, или моя вообще личная история, она связана с чем-то таким страшным и постыдным, да, о чем, в общем, мои мамы или там родители мои боятся об этом говорить.
Но это, кстати, недалеко от реальности. Совсем недавно же было еще достаточно такое мнение общественное. Последние несколько лет уже, может быть, приемное родительство, оно как-то выходит на другой уровень. Это все, вот это тайное усыновление уходит. А так-то ведь многие, да, в общем-то, еще и бывает, что и косятся.
Да и не бывает. Обычное дело, дискриминация таких детей. То есть там мне, например, сын приходил и говорил, в школе это кровный мой сын, да, приходил и говорил, а в школе там одного парня дразнят детдомовским. При этом он не приемный, он просто обычный ребенок, да, ну, и скромный, скажем, из обычной семьи. Но именно вот дразнит, то есть это такое вот считается обидным, да, вот такое дразнение. И я могу сказать, что дискриминация детей по этому признаку, она есть. Давайте себе представим ситуацию, когда в школе, например, там, ну, учителя что-то пропало из сумки, и в классе есть ребенок приемный.
Конечно, на кого подумают, да, да.
Да, то есть мы же все понимаем, на кого пойдет подозрение. И поэтому, безусловно, вот это, увы, дискриминация, она есть. И здесь еще работать и работать. То есть мы далеко еще не, вот, не там, где нам бы очень хотелось быть в этом смысле.
Кстати, я сразу же спрошу про маму, да, что другая мама. Я слышала мнение, что именно надо говорить, что мама, что две мамы. Не то чтобы тетя другая там родила в животике, другая тетя. Это тоже важно, что вот не тетя,
это
а мама.
Это очень важно.
Да?
И я лично сама прошла этот путь. То есть, когда там 10 лет назад я еще не была столь опытной, да, и только-только к этой теме подбиралась, я, собственно, точно такую же ошибку совершала. Я Сонину маму, которая ее родила, я называла тетя, которая тебя родила. И мне казалось это правильно, потому что я как бы отстраивалась в этой ситуации. Мол, вот мама-то это я, а вот она это не мама, она, значит, тетя. И мне казалось, что это будет правильно и хорошо, потому что я таким образом ребенку даю, что ли, такое четкое понимание, кто здесь кто. Но на самом деле нет, это неправильно, потому что мы все должны понимать, что мама – это тот, кто родил. Ну, вот это так. Мама – это тот, кто родил. И потом я стала называть биологическая мама, да, то есть как бы тоже психологически отстраивая этот процесс, что вроде бы как бы она вот эта биология, да, а все остальное – это я. Это тоже было неправильно, да, потому что это кровная мама, это мама, которая тебя родила, вот так и называть.
Кровная мама, да, вы говорите?
Да, правильное название все-таки кровная мама или мама, которая родила, то есть вот мы вот такие сейчас употребляем выражения, да, и словосочетания, и на мой взгляд, и на взгляд многих психологов, да, именно вот они дают более, скажем, спокойное и более устойчивое отношение к...
Получается, что две мамы у ребенка, это многих смущает? Или...
Конечно, смущает, но у нас, например, огромное количество, скажем, семей, где два папы.
Два папы.
У меня у самой два папы, и один папа, и второй папа. При этом мне когда говорят, ну вот второй отчим, я говорю, так он не отчим, он папа. Ну вот для меня, да?
Да.
То есть технически, наверное, его можно назвать отчимом, но я лично его считаю папой, потому что он женился на моей маме, когда мне было 5 лет, он меня воспитывал, и мы до сих пор в совершенно чудесных отношениях, и я считаю его своим папой, он мой папа, да? И это никого не смущает. Значит, надо воспитывать общество, чем мы будем заниматься.
Да, кстати, вот воспитывать общество. Вот расскажите подробнее, вы в фонде «Арифметика добра» занимаетесь как раз тем, что воспитываете общество. Какие у вас какие-то обязанности взаимодействия?
Да, в том числе и просвещением, да. То есть мы в том числе и просвещаем через рассказ историй семей, через рассказ личных историй, через... потому что просто, скажем, давать какие-то технические данные, что вот так не говорите, а говорите так, это неинтересно. И поэтому мы всегда стараемся рассказывать истории, рассказывать их так, чтобы люди понимали, почему это так, почему есть место кровных семей, кровных родителей в жизни приемного ребенка, почему это не опасно, в том случае, если там, это не какой-то криминал, да, к сожалению, иногда бывает и так, да. Почему приемный родитель, даже если его приемные дети общаются со своими кровными, не находятся в опасности, почему его не разлюбят и не бросят. У нас клуб приемных семей, где родители могут получить помощь и поддержку в безопасной для себя обстановке. К сожалению, у нас в стране достаточно низкий уровень доверия помогающим специалистам. Мало доверяют люди психологам.
Почему? Потому что люди боятся признаться в беспомощности, да, в какой-то момент.
И боятся
признаться, что заберут детей, да.
Скорее даже отберут детей, потому что сейчас мы скажем, что у нас проблемы, у нас конфликты, у нас еще что-то, да, и потом у нас заберут детей. Поэтому, конечно же, служба опеки как у нас это часто бывает, она до последнего вообще не знает, что в семье проблемы. То есть служба опеки она узнает только тогда, или когда это все выходит за какие-то рамки, там, за границу допустимого, или когда семья уже не выдерживает и приходит, возвращает ребенка. А до этого, конечно же, все всеми силами пытаются скрывать, что проблема. Потому что, увы, нередки случаи, когда на семью ополчают, да, и вообще это достаточно большое испытание, которое выпадает приемной семье, особенно если приходит ребенок, скажем, не маленький, а уже, подрощенный, да, и с какими-то проблемами, с серьезными в поведении, в воспитании или там в психиатрии, и начинается, такой, очень сложный вызов вообще стоит перед семьей, потому что ребенок приходит, идет в школу. В школе у него, конечно же, есть отставание, потому что очень часто педзапущенность, у детей из системы. Он начинает плохо учиться. У него стресс, потому что там новые ребята, новые учителя. Учителя начинают требовать претензий к приемным родителям. Родители начинают на ребенка наседать. Давай возьмем репетиторов, давай там учись, давай вот это. А ребенок вообще не понимает. У него вся жизнь поменялась, да? Он в каком-то диком стрессе, он попал на другую планету, а тут от него требуют квадратные уравнения знать и изучать, да? Он начинает сбегать из школы, естественно, потому что там плохо ему, да? Родители тоже не входят в его положение довольно часто, потому что на них наезжает школа, сделайте что-нибудь, да, и не умеет держать правильно удар. Школа начинает сообщать в опеку. Опека приходит с проверкой, у вас здесь проблемы, давайте мы сейчас разберемся, да. И в результате виноватым оказывается бедный ребенок, который вообще не понимает, что делать, и не имеет никакой поддержки. И приемные родители, которые находятся в ситуации, что они даже не могут ни с кем поговорить об этих проблемах, да, потому что общество требует от них святости, вы должны быть любящими, терпеливыми, и вы должны делать невозможное. Школа от них требует каких-то невероятных педагогических талантов, да, опека от них требует быть психологами высшего разряда, да, немедленно адаптируйте ребенка.
Как правило, даже не учитывают, кстати, многие ведь не учитывают именно особенности поведения приемного ребенка, даже,
безусловно,
то, что домашний ребенок.
Нет скидки на то, что ребенку нужно адаптироваться, да, что дайте, отстаньте от него, не заставляйте его учиться, да, и дайте помощь, дайте психолога. И вот как раз потому, что многие родители оказываются в этой ситуации, мы говорим, что мы создаем у себя, например, в клубе безопасную атмосферу, куда могут прийти приемные родители, пообщаться на равных с другими, с опытными приемными родителями. Потому что, конечно же, когда приемный родитель общается с приемным родителем, и у них есть отождествление. У меня было точно так же. Я знаю, о чем ты говоришь. Я знаю твои проблемы. Я говорю с тобой на одном языке. И вот эта поддержка, она, конечно, очень многое дает. Очень многое дает, и мы создаем именно вот эту атмосферу такого общения. И плюс мы в какой-то момент уже подключаем родителей к психологической помощи. Мы даем специалистов, которые в обстановке полной конфиденциальности действуют в интересах приемных родителей, приемных детей, то есть помогают семье в адаптации, помогают в решении сложностей. Иногда мы как медиаторы вмешиваемся в конфликты со школой, это тоже важно. Мы всячески поддерживаем приемные семьи, потому что для общества история, скажем, приемного ребенка, она такая хэппи-энд случается тогда, когда приезжает родитель забирать его из детского дома. Да. То есть общество считает, все случилось. А на самом-то деле ничего еще не случилось. Это как в сказке. Она обычно сказка свадьбы заканчивается, да, а дальше начинается. И многие считают, проблема решена, ребенок пошел в семью, и все. А на самом-то деле все самое интересное вот здесь начинается, да, когда адаптация, когда теперь нужно наладить новую жизнь, когда в семье есть свои, например, кровные дети, которые вдруг начинают тоже как бы адаптироваться, да, и всякие проблемы. Говорит, а чего это? Мы не хотим вообще с ним жить, заберите его обратно, да. Ну, в общем, много разных проблем, которые приходится приемному родителю решать. И это очень серьезная нагрузка, очень большая ответственность, очень большая нагрузка. И, конечно же, нужна помощь, нужна профессиональная помощь, которую, ну, мы в том числе оказываем.
А скажите, вот если в регионе человек где-то живет, ну, может быть, достаточно далеко от большого города, нет возможности на такую группу приехать, поговорить, у вас есть какой-то телефон доверия, когда может человек позвонить, просто поговорить?
У нас есть группа в Фейсбуке, клуб приемных семей, и это тоже всегда туда можно прийти, написать, задать вопрос. И там как раз и рождаются вот такие вот, скажем, уже неформальные горизонтальные связи, когда приемные родители начинают общаться напрямую с приемными родителями. Плюс сейчас мы развиваем такую методику поддержки и создаем в разных-разных регионах группы самопомощи, клубы приемных семей. В Екатеринбурге, кстати, он есть. И в разных городах Свердловской области сейчас создаются группы такие самопомощи. Поэтому, ну, вот нужно просто поискать, где в своем городе, в своем регионе есть вот такие клубы приемных семей, и обязательно туда пойти живьем или виртуально. Ну, в общем, найти своих товарищей.
Ну да, ну виртуально, по крайней мере, точно можно найти.
Да, виртуально, да, точно можно. И на самом деле большое количество тревог, неврозов и проблем снимается уже, когда люди находят виртуальное общение с себе подобными, задают вопросы, а как вот здесь быть, а что мне делать, а какой выбор делать. И очень большое количество проблем решается уже вот так, вот на этом этапе.
Светлана, давайте вернемся к вам как к приемной маме. Вы мама, ну, шестерых детей, ну, может быть, кто-то старше, кто-то младше, в любом случае нужно за ними ухаживать, заботиться, и нагрузка общественная большая. Ресурс откуда вы берете? Ну, поделитесь, где силы черпаете?
Ну, здесь, кстати, вот это то, одно из основных, скажем, главных моментов, которые важно понимать и знать приемному родителю. Я всегда стою на позиции, что мое хорошее самочувствие это главный ресурс в семье. То есть, когда мне будет хорошо, всем будет хорошо. Так. Если мне будет плохо, всем будет плохо. И это прям вот закон. Поэтому я должна понимать, что одна из моих основных задач, в том числе и по уходу за детьми, это следить за своими ресурсами, следить за тем, чтобы я не выгорала. Поэтому, да, я стараюсь, ну, скажем так, распределять нагрузку, да, я отказываюсь от перфекционизма, я отказываюсь от того, что мои дети будут посещать 10, там, 15 кружков, и я стану идеальной матерью. Если я понимаю, что на что-то уже нет сил, ну, значит, нет сил. Безусловно, вот эти группы, скажем, самопомощи, поддержки, общения с другими приемными родителями дает очень много такого тепла, скажем, да, дружба. Мы часто ездим в гости друг к другу с другими родителями, да, там на выходные.
Как с детьми?
Это, обмениваемся детьми.
А, детьми,
да. Вот. То есть есть и такое, да, когда кто-то перехватывает там на выходной ребенка у других, да, дать ему отдохнуть. Это тоже обычная такая история уже в сложившемся нашем сообществе, да. Ну и, конечно же, это работа с психологами, да, то есть когда становится сложно, трудно или вот близко к выгоранию, всегда есть хорошие специалисты. Но сейчас уже существуют и всевозможные дистанционные службы помощи. Есть, например, дистанционная служба работы с приемными семьями фонда «Найди семью». И там любой приемный родитель тоже может получить поддержку и помощь удаленно, дистанционно. Есть группы по работе с выгоранием, кстати, тоже дистанционные, удаленные. Ну, то есть нужно просто поискать эту информацию, ну и распределять, да, распределять, то есть четко то, какие обязанности несет, кто за что отвечает, и стараться не брать на себя все и как минимум не брать непосильные задачи. Плюс я достаточно легко отношусь к учебе, то есть плохие оценки там или недостаточно достаточно высокие оценки моих детей. Меня, конечно же, это одна из основных причин неврозов, скажем, родителей, плохие оценки. Я спокойно к этому отношусь. То есть, ну, учится не там на пятерке, ну, тройке. Ну, тройка тоже оценка. То есть, если нет пока у ребенка ресурсов и сил учиться хорошо, ну и ладно. Да, когда-нибудь начнет.
Ну, а как вот насчет того, что побыть одной, уйти там в лес, куда-то погулять, не знаю, в спа-салон, вот это вот у вас как, вы делаете себе хорошо?
Я делаю, да, детям хорошую маму, и это нормально, я хожу в театр, ну, вот сейчас с карантином, конечно же, этого стало меньше, но вообще раньше, в среднем, я где-то раз в неделю, это мое такое увлечение.
О, это хорошо, раз в неделю.
Вот. Я раз в неделю прям выбиралась в театр, на самом деле, то есть, да, я беру няню, у меня есть няня.
Вот, помощники, да, важно. Ага.
Да, или старшие дети с младшими, да, остаются. И я, собственно, беру билеты, иду в театр. Для меня это очень хорошее такое переключение, то есть я психологически оказываюсь в каком-то другом месте, да, в другой эпохе, в другом мире, и отключаюсь. Это очень важно. Самая большая усталость у приемных родителей вообще, она же не физическая, она психологическая. Да, очень много нагрузки, очень много ты все время стресса такого, да, который ты испытываешь. И, безусловно, очень важно, конечно, именно вот эта психологическая разгрузка, разгружаться чисто психологически.
Благодарю вас, Светлана. Будем придерживаться здравого смысла, обязательно отдыхать. Я напоминаю, что сегодня в гостях у меня была приемная мама, мама 6 детей, в том числе 4 приемных, руководитель клуба приемных родителей благотворительного фонда «Арифметика добра», общественный деятель Светлана Строганова. Спасибо большое, поделились полезными советами, рассказали, где что можно почерпнуть, какие ресурсы взять приемным родителям. Может быть, когда-нибудь еще с вами встретимся уже вживую, приедете
Маргарита,
к нам еще.
Спасибо, да, я надеюсь, что встретимся еще обязательно.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.